Телеканал «Продвижение» и кинотеатр.ру представляют проект «Деконструкция». Сериал «Последнее королевство». Деконструкцию в условиях становящейся актуальности следует трактовать еще и как защитную реакцию пытливого ума на ошеломляющую некомпетентность тех, кто решил, что тоже имеет право на высказывание. Сергей Деменский, философ.
Начинается эпоха организованного насилия. Слава Одину! Приезжали куда угодно, грабили кого угодно, резали кого угодно и сваливали. Так зайди ты ему сбоку и... Сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. Это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. У Альфреда Великого была очень сильная воля. Исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил, шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял? Борис, не нанимай на это дело идиотов. В чем там рассекает главный герой Тутерт? Из ассортимента БДСМ какого-то магазина. Это вот дикая языческая стихия, которая, кстати говоря, безумная баба вставила ветку в жопу в итоге.
Это проект «Деконструкция». Мы обсуждаем сериал «Последнее королевство» с историком и писателем Климом Жуковым. Здравствуйте.
Приветствую.
«Последнее королевство» – британский исторический сериал. Снят по мотивам литературного цикла «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла, насчитывающего 11 книг. Действие разворачивается во второй половине IX века во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого. В центре внимания разрозненные англосаксонские королевства, которые подвергаются набегам армии викингов-язычников, данов.
В сериале, который мы обсуждаем, ну, по крайней мере, в первом сезоне, очень много метафорических отсылок. Потому что вот тут есть у нас архетипический собирательный образ... англосакса, натурализовавшегося среди датчан, Утерт. Вот у нас есть архетип некого безумного воина-викинга, это его дядя Убба, ну, названный дядя, условно говоря, который, наверное, должен был из себя берсеркера представлять. Есть собирательный образ скандинавского язычника, это абсолютно мифическая фигура жреца, которая при этом самом рыжем Уббе существует. Это невозможно вообще. То есть, да, понятно, что это имеется в виду. Это вот дикая языческая стихия, которая, кстати говоря, безумная баба вставила ветку в жопу в итоге.
Где Стори?
Что он сказал?
Он обнажен.
Так было нужно.
У него ветка в заднице.
Для этого он и обнажен. Утрат. Утрат. Он должен был что-то сказать.
Власть в раннем средневековье в ходе образования непосредственных предков современных государств бралась только из одного, из насилия. Англия в этом отношении никакое не исключение. Там тоже власть бралась от насилия, потому что все королевства гептархии, плюс, об этом многие забывают, там кроме семи больших королевств было еще масса мелких. Все эти государства являются потомками англосаксов, завоевателей, которые выбили местных кельтов, бритов с собственной территории. В V веке, после того, как данную местность покинули другие завоеватели, а именно римляне, которые пока там находились, не давали образоваться никакому другому государству, кроме своего собственного. Кому вы нужны? Куда вы лезете? Империя не резиновая, кричали римляне, отгоняя всех лезущих через Лимес. Вот они уехали. Тут же самый верховный, так сказать, самый страшный гопник на районе исчез, и пришли гопники помельче, то есть саксы. Условно эпоха викингов подразделяется на три больших этапа. Это первый этап. Это где-то с середины 8 века, то есть то про что мы не знаем из археологических источников и вообще из источников. Тире начало 8 века, когда мы уже знаем из источников. И первая половина 9 века – это период дисперсного неорганизованного насилия, когда каждый человек, который мог построить корабль, собрать туда своих соседей и одноклассников с топорами, вот он это делал, прыгал на этот корабль, и в 2, 3, 4, 5, я не знаю, один корабль таким отрядом в самом деле приезжали куда угодно, грабили кого угодно, резали кого угодно и сваливали. И вот это было очень страшно, потому что таких отрядов была масса, и было непонятно, как их парировать, потому что ты же не будешь в каждом месте побережья, скажем, Англии, держать войско, это невозможно. Но при этом вот эти вот 200 человек, которые с двух кораблей высадятся, 200 вооруженных, обученных убивать мужиков, которые вообще не стесняются это делать. Это для местного населения апокалипсис.
Оса, потерявшая жало.
Да. Он точно саксонец. Бьется, как датчанин.
Да.
Ну, они же их натурально всех перережут, угонят.
Они резали и детей, и женщин.
Это, кстати говоря, было отмечено неоднократно. То, что детей нужно было обязательно кидать на копья. Это была жертва Одину, важная очень жертва, потому что копье – это символ Одина и одновременно символ мирового древа. Таким образом, маленького человека, насаживая на копье, это была кровавая жертва Одину, которую он очень любил. Это время было эпохой неорганизованного насилия, повторюсь. Это где-то по середине 9 века. За это время эти люди, которые вообще вышли в море из-за страшного экономического кризиса в Скандинавии, успели награбить преизрядно, перебить друг друга тоже преизрядно, а значит, кое-кто смог сконцентрировать очень большие богатства, наворованные в Европе. А значит, нанять больше воинов, построить больше кораблей, закупить больше оружия. И с середины 9-го, хорошо, со второй половины 9 века, так будет точнее, начинается эпоха организованного насилия, когда не просто какие-то там морские джигиты разъезжали на кораблях и резали кого попало, а уже конкретно конунги и ярлы собирали довольно большие флоты, а иногда просто огромные флоты, когда несколько конунгов и несколько десятков ярлов соединялись вместе, и вот они уже устраивали не набеги, а настоящую экспансию. Это была эпоха экспансии. Ну а следующая эпоха, это уже с конца 10-го по середину 11 века, это эпоха уже не просто организованного, а государственного насилия, когда занимались этим не викинги, то есть частные лица, условно говоря, а большие, ну, по крайней мере, по скандинавским меркам, государства. Так вот, когда мы говорим про 9 век, про эпоху Альфреда, это эпоха уже организованного насилия, когда вопрос был не в набеге, а вопрос был в завоевании, это была экспансия.
Вознеси свой меч и пощади этих англичан, что бились за твое имя. Пусть сердца язычников засохнут и рассыпятся. Восстанови свою власть над англичанами, чтобы они могли прославить имя твое кровью дьяволов. Прояви милосердие, Господи.
В сериале, да, затронута тема религии, я бы даже сказал, слишком она ярко затронута, там с перебором, с явным перебором. Религия занимала важное место в жизни человека в то время, но это было раз в 20 меньше того, что нам показали в сериале, когда каждые там 3 минуты кто-то говорит: «Господи, там во имя твое», или там «Слава Одину». Ну, что это такое? А ну зачем это? Неужели вы думаете, что люди в самом деле так себя вели, как идиоты? Конечно же нет, они не были больны на голову. Тем более, это же языческое время, раннее средневековье, когда люди к религии относились прагматически. Им нужно что-то от Бога.
И попросили.
Попросили, все, принесли жертву или помолились в христианском храме. На этом вопрос закончен. Богослужения тогда длились минут по 30 приблизительно, если говорить о христианах. А скандинавы вообще не знали такого института, как церковь, священство и прочее. Там каждый сам себе был поп, если надо.
Кто это?
Это святой Себастьян, бывший римский солдат, что обрел Бога.
Где приобрел?
Он обрел его в своем сердце, а не рассказать вам его историю?
Времени у меня полно.
Римский император, узнав, что Себастьян обрел Бога, приказал ему отречься от его веры, но он отказался. И тогда император приказал проткнуть его стрелами. Однако он остался жив.
Он выжил?
Да, выжил.
Это правда?
Конечно, правда. Господь спас святого Себастьяна, и нужно восхвалять его за такое милосердие.
И долго он жил после этого?
К сожалению, потом его приказали забить до смерти.
То есть он умер?
Он вознесся в рай, таким образом он жив.
А выпячивается это, конечно, по двум причинам. Первое, ну, наверное, субъективное, просто люди, которые писали сценарий, не очень понимают, о чем они собирались писать сценарий, не владеют фактурой. А второе, это, конечно, то, что ренессанс язычества, ну, по крайней мере, рост популярности языческих тем сейчас и в Европе, и в мире, да и в России прослеживается, несомненно. И это, конечно, неправильно называть ренессансом язычества, потому что ренессанс — это же возрождение. Но это не возрождение того настоящего язычества. Это возрождение интереса к некой реконструкции умозрительной, которая имеет место в голове у современного человека, который пропустил через призму своего опыта какие-то представления о чем-то давно ушедшем. Потому что, например, восстановить скандинавское язычество, ну, так, чтобы реально использовать его как религию, как религиозную практику, вообще невозможно. Как, например, и славянское язычество в еще большей степени невозможно, просто потому что от славянского язычества не осталось вообще памятников никаких, потому что мы не знали письменности. Ну, а скандинавам повезло. В 12-13 веке их эти легенды, мифы и предания записали. Ну, заканчивая, наверное, Снорри Стурлусоном, самым знаменитым летописцем скандинавского язычества. Но
они, наверное, были неточные, потому что это же более позднее.
Естественно, это реконструкция 12-13 века, которая при перекрестной проверке с другими источниками не выдерживает критики, даже приблизительной. То есть это то, как Снорри, ну и его, скажем так, коллеги, думали, как верили эти самые язычники в 9, 8, 7, там, 10 веках. А пытался он это реконструировать как? Как христианский миф, потому что он другого мифа, по сути дела, не знал. Он знал Библию и Евангелие. И пытался создать это самое Библию и Евангелие, но для язычников. Так, как он это себе представлял. Но это выглядело не так, решительно не так, потому что мы все знаем эту историю про Одина, отца всех богов, его сына Тора, его там друга Тюра, соответственно, Валькирий, Рагнарёк и прочее. Но это же не настоящий пантеон, который был и мог быть в родоплеменном обществе. Там в каждом роду был свой бог главный и куча вспомогательных. Конкретно Один, это сейчас, ну, наверное, можно утверждать с вероятностью 80%. Он не был общескандинавским богом, это был бог только воинов, причем воинов именно викингов. То есть тех, которые именно и осуществляли постоянное, нерегулируемое насилие. Потому что обычный скандинавский воин — это же не викинг, это член фирда, то есть ополчения. А викинг — это тот, кто ездит в викингский поход. Вот, судя по всему, Один не был... Да, его знали по всей Скандинавии, но верховным богом он был только у викингов. Однако Снорри взял все это, скомкал вместе и думает, ну, нужен же бог-отец, правильно? Смотрите, этот мужик одноглазый, с бородой, висел, значит, на дереве, как Христос. О, отлично, этот будет начальник. Ну и дальше все само по себе неплохо простроилось. И теперь люди серьезно пытаются это восстанавливать как религиозные практики. Но это же чушь.
Говорят, когда-то мы были язычниками, что Воден и Один — это один бог.
Мы увидели ошибку и обратили взор к Риму.
Я слышал, у язычников были жестокие боги войны.
Ну, мы правы, они ошибаются. Осберт, мы благословлены. Ты должен поклясться на гребне Кутберта, что никогда больше не упомянешь Водена.
А если б моего пса звали Воден, что б тогда было? Что б вы сделали?
Но его нет. А будь у тебя Хряк по кличке Тор, пойдем к твоему отцу. Все, пошли.
Хряк Тор.
Да еще хорошо германцам, у которых хотя бы младшие и старшие Эдды есть, а также сочинение Адама Бременского «Саксона грамматика». А когда пытаются восстанавливать славянское язычество, от которого не осталось ничего вообще, ни одной записи, потому что просто их не могли делать, у нас не было письменности своей. А остались какие-то разрозненные кусочки в археологии и слабые-слабые далекие отголоски в этнографии, которая собиралась, прошу прощения, вообще во второй половине 19 века. Вот на такой основе религию не построить, это довольно глупый новодел, на мой взгляд. Но интерес есть, потому что сейчас, как мне это видится, из-за такой явно выраженной, чудовищной, растущей несправедливости в мире, у нас люди начинают думать, наверное, как думали викинги в свое время, которые были почти уверены, что Рагнарёк, то есть конец света, уже настал. И они в нем прямо сейчас участвуют. И когда их убивали рано или поздно, они были в полном счастье, зная, что отправляются на великую битву, на самую главную великую битву. То есть это было девиантное, ненормальное поведение. И сейчас, из-за того, что в мире уже который уж почти 10 лет непрекращающийся экономический кризис, люди страшно не уверены в завтрашнем дне, девиантные и маргинальные способы мыслить, способы вести себя, получают все больше и больше, самое главное, объективную материальную основу. А отсюда, на мой взгляд, и такой устойчивый интерес к возрождению культов такого типа. Христианство постулирует важнейшее отличие от язычества. Потому что если вот у язычников могло быть много разных главных богов, и они в самом деле главные на своем участке все, то в христианстве бог может быть только один. А почему? Да потому что начальник на земле в стране тоже только один. Их не может быть несколько, поэтому у нас монарх на земле, и тут же появляется, немедленно появляется монарх на небе.
Господь всемогущий, мы просим тебя благословить твоего преданного слугу Альфреда. Благослови его, чтобы храбрость, сила и мудрость никогда его не покинули. Аминь.
Аминь.
Внуши ему светлые чистые мысли и власть выполнять работу твою на этой земле, как нашему королю.
Скандинавы – самый поздний осколок такого настоящей германской античности. Они дольше всех сохраняли язычество. Но как только вот эта вот сумма насилия, которую они выплеснули в Европу, привлекла туда огромные деньги, которые мы знаем по остаткам кладов в Скандинавии, там сотни этих кладов. Так вот, когда эти деньги оказались в руках группы людей, они сразу же немедленно превратились в полновластных правителей в силу большого войска, которое могло навязать уже волю внутри своей страны всем. И тут же приняли христианство, немедленно, потому что не может быть много начальников на земле, а значит, на небе тоже должен быть один. Твой личный кореш, патрон, покровитель и так далее. Тогда, в раннем средневековье, идеология могла быть ровно одна. Что это мы не просто вас тут завоевали и теперь выстраиваем какое-то хозяйство, а это потому, что мы вас завоевали, потому что наш Бог нас сильнее любит, чем вас любит ваш Бог. И это таким образом освещалось при помощи генеральной линии партии того времени, которую могла осуществить только церковь, потому что это была единственная организация, которая обладала людьми, имевшими постоянный досуг для умственной рефлексии и записи собственных мыслей. Они все были грамотные, образованные, занимались философией, умели ее применить. А больше таких людей не было, поэтому, естественно, они формировали, ну, если не единственную прослойку, то наиболее массивную прослойку интеллигенции своего времени. Поэтому есть иллюзия, что кому-то власть дал Бог. И вот у нас Англия, которая родилась фактически из огня войны с датчанами, с викингами. Альфред Великий заложил ее серьезнейшие основы. Да, повторюсь, войну он проиграл с датчанами, но он заложил основу регулярного откупа от датчан, то есть обеспечения мира и собирания земель вокруг единого центра.
Уилтон, королевство Уэссекс. Это Гутрум?
Да. Видите кость у него в волосах?
Это ребро его матери.
Какая прелесть. А остальные?
Это Убба. Здоровяк.
С ним вождь Убба?
Ты сказал, он на севере.
Однако он здесь. Это хорошо. Значит, ты Альфред, король Уэссекса?
Да.
А вы Ярл Гутрум?
Да.
И если хочешь мира, придется заплатить. А вы Ярл Убба. Добро пожаловать.
Говори.
В обмен на обговоренное количество зерна, скота и серебра, я предлагаю вам вернуться на ваших кораблях в Ландзине и оставаться там. Также я предлагаю вам ограничить свои перемещения по Восточной Англии, Мерсии и Нортумбрии. Уэссекс принадлежит Саксам, и таким образом его границы закрыты для всех данов. Мы не уедем из Уэссекса. Мы только что прибыли. Тогда вы умрете от голода. Еды у вас мало, укрытия нет, а войско ослаблено. Если ты веришь в нашу слабость, зачем ищешь мира? Во мне говорит христианин. Такова воля моего Бога.
О, про богов даже не заводи.
Бог. Бог только один.
Ты будешь говорить только о зерне, конях, серебре и земле.
О земле я говорить не буду. Что они там пишут? Они записывают наш разговор. Каждое слово? Да, каждое. Тогда я, пожалуй, скажу. Жопа, сиськи, трах и дресня. Они записывают историю, а мы творим ее. Люди будут читать об этой встрече.
Я жду, когда ты назовешь условия, на которых сдашься.
Вам заплатят за возвращение в Ландзине, и больше никаких условий сдаваться никто не будет.
Гутрум не оставит Редингу.
Тогда повторюсь, он умрет от голода. Мы будем устраивать набеги и убивать. И так вы потеряете еще больше людей. Этого вы хотите, Ярл Гутрум? Потерять людей? Ваши выжившие воины захотят найти себе нового лорда. Ты позвал меня навстречу, чтобы оскорблять? Я предлагаю мир, и я сообщаю факты.
Его голова, и будет тебе мир. Он. Утред Рагнарсон. Предатель. Нечего сказать?
Я буду говорить с Рагнаром-младшим. Остальные даны не заслуживают моего уважения.
Его голова за мир.
Для мира вам нужен Утред? Ни серебро, ни зерно, ни конь? Мы хотим серебро и голову предателя.
Вот наши условия. И ты, Альфред, можешь оставаться королем. Но мы займем все саксонские форты.
Если вы хотите занять крепости, ну что ж, забирайте. Сколько вы уже заняли на сегодняшний день? Отец, сколько они уже заняли крепостей? Ни одной, лорд.
Да мы хоть все можем занять в любое время. Мы забрали всю Англию. И то же самое сделаем с Уэссексом.
Давайте-ка проясним. Я готов взяться за меч, но нас больше, чем вас. Нас много, и мы опасны. Но я предпочел бы установить с вами мир. Голова Утреда останется при нем, но я хорошо заплачу вам, чтобы вы ушли из Уэссекса. Вот о чем прочтут люди. Что Альфред искал мира. Альфред заплатил лордам Убе и Гутруму серебром в обмен на мир. Я ищу конца битвы. Так и будет записано.
У Альфреда Великого была очень сильная воля, исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил...
Топор глубоко, даже король не выживет после такого ранения.
Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. Это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял?
Милостливый Господь, только не это.
Шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть. В чем там рассекает главный герой Тутрат из ассортимента БДСМ какого-то магазина.
Правда.
А зачем ты это сделал, братан? Потому что как, папа же умер, а я вот он наследник.
Ну какой из меня король?
Бред сивой кобылы.
Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
«Последнее королевство». В сериале показаны как реальные исторические личности и события, так и вымышленные герои и сцены, никогда не происходившие в действительности. Главный исторический персонаж – это король Уэссекса Альфред Великий. Именно он сумел отбить нападение викингов и объединить английские королевства. Король Альфред всю жизнь страдал от изнурительных болезней. Это отмечено и в сериале «Последнее королевство». В роли Альфреда английский актер Дэвид Доусон. Утрет Бебанбургский – герой вымышленный. Похищенный в детстве данами потомок благородного саксонского рода. Рожденный саксом, воспитанный как викинг. Ему предстоит сделать непростой выбор в сражении за судьбу Древней Британии. Прототипом персонажа Утреда стал предок автора цикла «Саксонские хроники» литературной основы «Последнего королевства» Бернарда Корнуэлла. Отец писателя происходил из саксонского рода Утредов. Его предки владели крепостью Бебанбург, ныне замок Барбара в графстве Нортумберленд, которую защитили от вторжения датчан. В сериале роль Утреда исполняет немецкий актер Александр Дрейман.
Сначала несколько слов в защиту этого вымышленного персонажа, потому что есть категория граждан, которая говорит, что ну ведь не было такого персонажа, зачем это все придумано. Нет, такие персонажи на самом деле были в порядке вещей.
Но это такой некий собирательный образ.
Да, я просто хочу сказать, что он был типичен совершенно, потому что, когда представляют викингов и англосаксов, там англов, саксов, ютов и прочие племена, которые переместились на Британские острова еще в V веке, как каких-то смертельных непримиримых врагов, перенося современные реалии в глубокое прошлое. Ну, понятно, англичане, враги были с немцами долгое время или с французами. Значит, и в IX веке было что-то подобное. Ничего похожего, потому что это были люди очень однокоренные, если мне такое выражение простится, очень похожей культуры, хотя, конечно, викинги еще были язычниками, а саксы уже были христианами. Но все равно они очень не сильно друг от друга отличались. Это были все те же самые северные германцы, которые жили буквально еще в одной и той же культуре. Вот в первом сезоне вообще слабо прозвучало, что именно Альфред Великий стал первым королем, который стал на регулярной основе платить дангельд, датское золото.
Моим первым действием в качестве короля будет предложить данам мир.
Они посчитают вас бесхребетным, лорд.
Значит, я должен убедить их в обратном.
И это именно он подписал все необходимые бумаги, которые рассекли Британские острова напополам области датского права. То есть от Южной Нортумбрии до Восточной Англии, включая Восточную Мерсию. Ну, это, кто не понимает, основные области так называемой англосаксонской гептархии, то есть семи королевств. Это все было посередине захвачено данами. И подписал, что англичане больше на эту территорию не претендуют, именно Альфред, потому что войну-то он проиграл в итоге. Он что смог спасти? Это самое главное, его заслуга. Он смог спасти Уэссекс от завоевания и уничтожения. Да, он Лондон отбил у датчан, которого сначала захватили. Он, в общем, установил некое равновесие. Это важно было на самом деле. Важная заслуга реального Альфреда, который смог привести в цивилизованные рамки общение с этой великой армией викингов, потому что это было нашествие, ну, примерно как на Русь Чингисхан, когда прискакал. То есть бороться с ними было почти невозможно. Но при этом нужно было как-то с ними сосуществовать, чтобы они просто всех не перерезали. Альфред-то Великий и его друзья, это же были люди от викингов, очень мало отличные, очень мало. Это были воины, грабители, убийцы, которые были приведены буквально вот недавно совсем в какие-то, ну, примерно цивилизованные рамки. То, что мы читаем в истории Альфреда Великого, ну, например, там, начиная от самых древних источников, которые относятся к непосредственному времени жизни Альфреда Великого. Да, там постоянно этот рефрен. Альфред Великий построил церковь, Альфред Великий там такого-то месяца держал строгий пост. Тут, значит, пригласил из Ирландии 15 образованных монахов, которых поселил там-то, и вот это постоянно накручивается. Но это же источник церковный. Это писано монахом, которому было не очень интересно, кого Альфред Великий при этом собственноручно резал. А он, я вас уверяю, резал. Потому что, что показали хорошо в кино, это его, ну, да, быстрое, но становление. Потому что он был, по всем источникам судя, очень хилым человеком в детстве. Постоянно болел. И было непонятно, выживет ли он вообще.
Надоели молоко и яблоки. Мне нужно мясо. Но от мяса вы страдаете, мой лорд. Лорда нужно накормить. Лорд не святой и никогда им не будет. Я выжил в битве, и мне нужно мясо.
У него было 3 брата у Альфреда. Все старше его. Старше и заметно сильнее. У Альфреда Великого была очень сильная воля, исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил, хотя, опять же, повторюсь, это был далеко не факт, что вообще бы он дожил до зрелых лет. И показал себя очень храбрым воином, потому что он сражался неоднократно с теми же датчанами, буквально стоя в первых рядах войска, где его могли там шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть и так далее. И его зауважали все вокруг, и его военные, и его, собственно, братья. Ну а так как это, ну, в общем, общество, которое не очень сильно ушло из племенного общества, наследование от отца к сыну легко заменялось наследованием от брата к следующему по старшинству брату. Это вот то, что у нас на Руси практиковалось вплоть до 14 века, так называемое лествичное право. То есть наследование не по отцовской линии, а по братней линии. И только потом, когда кончатся все старшие братья, вот тогда вступала очередь сыновей. В принципе, конечно, уже в это время, в 9 веке, в середине 9 века, это в Англии было не принято. Но традицию еще помнили, и когда сын Этельреда, предыдущего короля Англии, преемником которого был непосредственно Альфред Великий, попытался заявить свои права на престол, ну потому что как, папа же умер, а я, вот он наследник, ничего не вышло. С одной стороны, с другой стороны, конечно, тут еще в фильме сильно упростили. Он был в это время несовершеннолетний, самое главное. То есть он сам править не мог, при нем должен был быть регент. И Альфред Великий мог бы быть регентом.
Я больше всего не поняла, почему он в хлеву постоянно валяется, как со свиньями.
Ну, это нужен же смешной дурачок в фильме обязательно. Современный голливудский фильм или там сериал, он должен иметь аутсайдера какого-то, дурачка, над которым все будут смеяться. А это вот, смотрите, как здорово. Наследник престола Англии спит со свиньями, и ох, хорошо.
Доброе утро. Спасибо за вчерашнее. Откройте дверь, я желаю видеть своего отца. Откройте, или ваши яйца станут снарядами для моей рогатки.
Этельвальд?
Я пришел помолиться за отца, за короля, побыть подле него.
Король мертв.
Почему мне не сказали, я должен был быть подле него?
Вас не могли разыскать.
Я спал в своих покоях. Перед смертью король назвал меня наследником трона. Так он сказал мне. Это правда. Такова его последняя воля. Его последний приказ. И вы постараетесь его выполнить.
Я сообщу Ветина Гемута о вашем заявлении.
Сообщите.
Хоть здесь, да и не только здесь, каждый слышал, что ваш отец завещал свою корону Альфреду.
Он, наверное, был в бреду.
Почему же?
Я сын короля. Выполняйте свой долг.
Очень похоже на начало матча по регби или по американскому футболу, только со щитами.
Назад! Назад!
Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял?
Милостливый Господь, только не это.
Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. В чем там рассекает главный герой Тутрат? Из ассортимента БДСМ какого-то магазина.
Правда?
Бред сивой кобылы. Я язычник, я не поклонюсь Христу, давайте кого-нибудь убьем.
Давай!
А зачем ты это сделал, братан?
Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
Последнее королевство. Съемки первого сезона сериала «Последнее королевство» начались в ноябре 2014 года. Съемки проходили в Венгрии и в Великобритании. Большинство эпизодов снималось в Будапеште. Продюсерами телевизионной адаптации английского бестселлера писателя Бернарда Корнуэлла стали обладатели «Золотого глобуса», премии Грэмми. Автором сценария выступил Стивен Батчерт, трехкратный обладатель премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Премьера сериала состоялась в 2015 году на телеканале BBC Америка в США и BBC 2. Третий сезон стал доступен эксклюзивно на платформе Netflix в ноябре 2018 года. Премьера четвертого сезона намечена на осень 2019 года.
Когда в самом начале едет викинг Рагнар, у него меч за спиной, что вообще бред сивой кобылы. Вот он сделан как такая, ну скажем так, средней удачности узнаваемая стилизация под куда более древние мечи мировингской эпохи, то есть до викингской, века, наверное, 6-7. Это так называемый меч с кольцом, как говорили наши скандинавские братья Хрингшверте, то есть у него в наверши такое кольцо вделано массивное. Это как раз очень узнаваемый типаж меча вот предвикингской эпохи.
Но он очень тяжелый, по-моему, по весу и сложный одной рукой.
Нет, они все очень легкие.
Легкие?
Да. Даже ты бы смогла им управляться, даже без особых тренировок прямо сейчас. Ну, я не имею в виду там с кем-то сражаться, но если взять и, например, рубануть по свиной туше, свиной туши пришлось бы плохо, потому что меч-то весит где-то около килограмма. Тяжелые – это где-то килограмм, 200 грамм, вот так вот. Очень тяжелые – это 1,5 килограмма. То есть мы, особенно вы, девчонки, из магазина, бывает, носите настолько больше, что даже удивляешься, как это у вас в руках помещается. А меч, ну что, ну 1,5 кило – это очень тяжелый меч. При этом он очень острый, это самое главное. Это было оружие, не предназначенное для контакта с тяжелым доспехом. Потому что, как правило, у противника тяжелого доспеха просто не было. Поэтому они были очень сильно заточены. Ну, почти как бритва. Конечно, не как бритва, но как нож для мяса современный, скажем так. В силу того, что он имеет такую серьезную заточку, ему не нужно быть тяжелым. По голому мясу даже сильно бить-то не надо. Он оставляет дырки жуткие совершенно.
Защищайте ноги!
Вот такая стена щитов, когда вот в три ряда, как черепаха, они выстраиваются, только для одного может служить, для защиты от метательного оружия. То есть, когда их обстреливают из луков, вот тогда да, они максимально плотно закрываются щитами, чтобы просто до тушки не долетело ничего. Но воевать в таком виде невозможно. Почему? Потому что никто не сможет ударить по противнику. Скьяльборг, который предназначен для рукопашного боя, это просто обычная фаланга, когда довольно плотно стоят люди, перекрывают щитами друг друга, и самое главное оружие – это копье всегда, потому что вот эта чешуя из щитов, над которой торчат копья. Вот это вот то, как выглядела это вот викинская, да, кстати говоря, и англосаксонская фаланга. Они воевали одинаково абсолютно, не отличаясь вообще ничем. А тут нам показали, я даже не знаю, какой-то стыд. Очень похоже на начало матча по регби или по американскому футболу, только со щитами. Когда они, значит, одни уперлись, других пытаются спихнуть, я спрашиваю, а зачем ты это делаешь? Вот куда ты, зачем ты их пихаешь? Вот они построились, эту дурацкую стенку, и ничего не видят при этом.
Стена!
Ты, милостливый Господь, только не это.
Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку, и все, отлично ж будет. Зачем вы в центр ломитесь? Нет, все стоят, пихаются. Давайте их перепихаем. А зачем? И тут этот олдермен, командир замка, он говорит, прорвать их строй. И вдруг почему-то он один строй как раз и прорывает. Как-то у него так получилось. Только что бригада мужиков здоровых перепихать не могла. А тут раз такой ворвался ловкий. Главное, третий вопрос. А зачем ты это сделал, братан? Ты же отлично понимаешь, что ты туда сейчас прыгнешь. А останешься там один против целого творческого коллектива злобных негодяев, которые тебя зарежут. Что и случилось.
За мной! За мной!
Взять его!
Вот, отсюда вот конкретно уже четвертый вопрос. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял? Борис, не нанимай на это дело идиотов. Вот так хочется сказать. Все эти саксы одеты во что-то настолько невнятное. Этих, у них эти дурацкие прямоугольные щиты, которых в природе не существовало вообще. Их эти какие-то доспехи непонятные, из чего сделанные. Как, собственно говоря, и у викингов. Потому что в чем там рассекает главный герой Тутрат? В шкуре, которая перевязана какой-то портупеей, простите, из ассортимента БДСМ какого-то магазина, явно совершенно.
С дороги! С дороги!
Очень небрежно. Соответственно, саксы тоже ничем не отличаются от викингов в смысле исторического соответствия. Его нету. Потому что, если уж говорить конкретно про саксов этого времени, то для Северной и Западной Европы это были одни из самых роскошных и самобытных костюмов вообще, которые были. Потому что, с одной стороны, вот там у нас через Ла-Манш империя франков, ну, сначала королевство франков, потом империя франков, где, в общем-то, у высшей аристократии все в порядке с ресурсами, с деньгами и так далее, они могут одеться красиво и одеваются. А через Ла-Манш в Англии это те же самые немцы, то есть родственники франков, саксы, родственники тех же данов, ну, северные германцы, на которых наложилось мощнейшее воздействие британских кельтов. И вот этот сплав, уже там к тому времени многовековой кельтско-германской культуры, он породил невероятной самобытности формы и ювелирных украшений, и украшения оружия, и, собственно, костюмок, да, который был похож на континентальный, но отделан был совершенно по-другому.
Самая распространенная одежда у них была туника, правильно?
Как сказать? Нет, они прекрасно знали запашные, вот то, что мы назвали бы, наверное, кафтанами. Они не как кафтаны выглядели совершенно, но это такой запашной халат с очень широким запахом. Широкая одежда длиной по колено, ниже колен, с очень широким косым запахом. Мы видим это на англосаксонских изображениях, на изобразительных источниках чрезвычайно широко. И все это было дополнено невероятная роскошь, а совершенно ювелирными украшениями, повторюсь, крайне необычными. Если бы вы хотели, вы, уважаемые создатели сериала, хотели бы выделить англосаксов так, чтобы они серьезно отличались от викингов просто в кадре, по картинке, это можно было сделать за счет исторических приемов, того, что было реально. Их было не спутать ни с кем. Я вот занимаюсь реконструкцией как раз англосаксов, правда, на 200 лет раньше, 7 века. Мог бы много рассказать об этом. Если уж мы про костюм говорим, в данном случае про военный костюм, один из таких маркеров похожести саксов на викингов, это блестящая совершенно находка в городе Йорк, на улице Копергейт, найден шлем, который лежал в слоях 9 века как раз. Он современник этого фильма обсуждаемого. Шлем очень богато украшенный, он невероятно роскошный, сделан с каким-то, с какой-то колоссальной любовью к материалу, этому, к стали, к бронзе. И он покрыт, его декоративные элементы покрыты христианскими молитвами. Но сами они представляют из себя скандинавского мирового змея. То есть
это все намешано в одном шлеме?
Конечно. То есть сакса, с одной стороны, это же оберег мировой змей. Он носил оберег в виде языческого, совершенно хтонического чудовища, на который была нанесена молитва. Про викингов я вообще молчу. Это люди были, это мы знаем очень хорошо по археологии. Это люди были одеты ярко, цветно. Они были, ну не как попугаи, конечно, но это вот не эта мерзкая серость, которую нам показали, вся какая-то грязная, драная, в шкурах каких-то, которую даже трогать, наверное, неприятно. Это люди в шелках, в золоте, в красивых шароварах, в штанах, в шапках, которые коллекционировали буквально со всей Евразии, буквально, потому что викинг мог быть одет как венгер, по венгерской моде, мы это знаем точно из раскопок, мог быть одет как местный, скандинав, мог почерпнуть что-то у англосаксов, проживя там долго. Но факт в том, что, повторяюсь, это самые лучшие ткани, самые лучшие украшения, и этого много. Это были очень красиво одеты, яркие, цветные люди. Нам этого не показывают не только в этом фильме, но и вообще. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. Почитайте вот скандинавские саги, которые донесли до нас их поэзию, великолепную поэзию. Это не могут сочинять унылые люди. Это не могут сочинять грязные, оборванные люди. Это люди, у которых есть досуг заниматься поэзии, сочинять очень красивые, яркие, метафорические стихи. Почитайте их диалоги, которые до нас донесли скандинавские саги. Они шутят постоянно. То есть да, юморок там тот еще. Но это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. Они были во многом похожи на нас, в том смысле, что они были живые люди. Живые люди, так как в кино, не разговаривают. Там этот диалог через каждые 2 минуты... Во славу Один, нет, я язычник, я не поклонюсь Христу, давайте кого-нибудь убьем. Ну что, как это можно?
Кристина Егорова, Клим Жуков, проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
Слава Одину! Спасибо.
Приятно было познакомиться.
Приятно.
Пока.
Производство Омской телевизионной компании, 2019 год.